«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и нередко мы обсуждаем пожелания женской аудитории к мужчинам и к их поведению. Но адресуем обратно этот же вопрос женщинам в том числе, ведь кто растит мужчин? Сегодня мы будем мужчин хвалить, будем во всех смыслах в них верить, причем с первых дней, потому что будем говорить о воспитании мужского характера. И, кстати, до какого возраста еще можно этим заниматься? Пишите ваши инструкции, ваше мнение, ваши рекомендации, пожелания. И, конечно же, мужскую часть аудитории мы тоже призываем нам написать. У нас есть телеграм-бот, говорит МСК-бот для ваших сообщений. СМС-портал +7 925 48 94 8. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте. Там тоже очень удобно написать комментарии. И, конечно же, в Телеграме тоже мы нашу трансляцию ведем. И сегодня отвечать на ваши вопросы, комментировать ваши сообщения будет психолог Зара Рутюнян. Зара, приветствую!
Здравствуйте, Вероника!
Но первый, наверное, вопрос, когда мы говорим о мужском характере, какие черты мужского характера вообще, ну, скажем таки, незыблемые, а какие мы, в общем-то, должны бы и пересмотреть уже? Что вообще
напрашивается, конечно, сказать такое масло масляное про то, что мужчина должен быть мужественным. Но, наверное, это очень... Слово «мужественный» так истрепалось, что имеет уже так много негативных коннотаций, потому что мужественный — это скорее агрессивный и так далее. Поэтому я хочу вернуться к какой-то базовой базе, где это честь, достоинство, доблесть, храбрость и более, так сказать, незапачканные слова. То есть у мужчины должна быть честь, у мужчины должно быть чувство собственного достоинства, мужчина должен обязательно держать слово, мужчина не имеет права быть трусом, мужчина никогда не должен быть истеричкой.
Вот, исключение. Это все один.
Конечно. Нет, ну в смысле, потому что есть же такое понимание. Нет, это не значит, мужчина может быть разным. Мы говорим о стараниях и о том, как мы себе представляем вот вечно женщины в поиске настоящего мужчины. Да, у нас есть идеальный принц. Мы все, говоря об идеальном мужчине, представляем себе разную картинку, но наполнение всегда будет одно. Это мужество, это доблесть, это достоинство, честь. Ну, в современных реалиях, конечно, это еще большой кошелек, но я стараюсь избегать вот этих инстаграмных представлений о людях.
Мета признана экстремистской.
Да, да, да. Вот, ну да, вот это вот все модное про то, что мужчина — это некое, ну это такой просто живой банкомат. Я пропускаю эту остановку, потому что я с этим не согласна. Вот, а так честь, достоинство.
Ну, в этом смысле финансовые возможности мужчины — это как некая защита, опять же, да, определенный гарант для женщин в уязвимом положении.
В этом нет ничего дурного.
Если мы посмотрим на живую природу, то самки выбирают того,
да,
кто приносит большую добычу.
Когда у мужчины есть еще и деньги, это очень хорошо. Я просто против концепции, в которой выбор мужчины, рамка для этого – это именно его состояние счета. Вот это неправильно, несправедливо. Это, в общем, привело в тупик межполовые отношения, на мой взгляд. Но вот это то, что я бы не ставила как аналог, потому что в жизни бывают всякие обстоятельства, и блестящий мужчина может оказаться без денег, но через 5 лет он встанет на ноги, а ты в это время вышла замуж за 60-летнего Колобка, только потому что у него были деньги.
Вот вы очень такую сказали интересную вещь, за которую я бы хотела зацепиться и остановиться. Давайте. На этом подробнее, о том, что действительно эти понятия сейчас некоторые стали токсичными. Конечно, воспитывают родители, но современная жизнь такова, что часто воспитывает телевизор или киногерои.
Да.
И вот что произошло, например, с героями голливудских фильмов, коротко расскажу. Посмотрела очень интересно. Значит, в 70-х. Это была поствьетнамская эпоха, и мужские персонажи уже были циничными, сломленными, с чертами аморальности. То есть, например, Майкл Корлеоне. В 80-е годы, ну, «Крестный отец», в принципе,
я помню эту сагу.
В 80-е это «Рейганомика», «Холодная война», «Идея спасения мира через насилие», «Культ физической силы, неуязвимости и минимальной эмоциональности». Это уже «Рэмбо», «Терминатор». 90-е. Первая такая вот появляется ирония над традиционной мужественностью и первой трещины в стереотипах. Герои уже с внутренними слабостями, уже такие саркастические, то есть «Форест Гамп», «Бойцовский клуб», то есть там уже немножко переосмысленный образ. В 2000-х супергерой с моральными дилеммами, эмоциональной хрупкостью, травмированные войны, потому что это период пост-9-11, это глобализация, это комиксы, тут появляются «Темный рыцарь», «Человек-паук». 2010-е – это уже мету, феминизм, такая деконструкция гендерных стереотипов. И в начале 2020-х что мы видим? Что физическая мощь уступает место эмоциональному интеллекту. Например, Камбербэтч и его персонаж Доктор Стрэндж, интеллектуал, сил не в кулаках уже, а в знаниях. Ну, и дальше уже совсем, если говорить, то вот такой коллективный Тимоти Шаламе, совсем, скажем, ну,
вне гендера.
Да.
Абсолютно. Совершенно внегендерный персонаж.
А дальше это наш Марк Эдельштейн.
Или... Тот же самый Тимоти Шаламе.
Да, только уже наш. Или Юра Борисов. Мы возвращаемся к Аноре.
Юра Борисов. Мне кажется, успех Юры Борисова, сейчас опуская за рамки все политические коннотации, кому за что и почему дают Оскаров, но я знаю, поскольку у меня много друзей и клиентов живет за рубежом, я знаю, что все импортные женщины воют по Юре Борисову, так же, как и, это, наверное, нехорошее слово, воют. Ну, в общем, это что-то, какая-то вакханалия.
Впечатлены.
Все впечатлены персонажем Юры Борисова.
Он же там 10 слов не говорит. Ну, хорошо. Так, внимание, спойлер. Ну, укрыл он ее там одеялом. Ну, где-то просто по-человечески отнесся к ней, ну, эмпатично. И, в общем-то, с каким-то теплом. Но это скорее норма. Это же
смотрите,
норма.
Вот обсуждая, это очень невозможно перестать говорить о Юре Борисове, потому что в этом фильме, особенно на фоне, мы видим четверо мужчин, главные герои, да, Серебряков, он так на заднике заходит, два сумасшедших армянина, истерички. Причем это народ кавказский, который считает себя, народ, которому я принадлежу, считает себя очень мужественным. Но это абсолютно патентованные истерички, которые вообще не понимают, что делают, и визжат, как полоумные. Это мальчик-мажор, который Тимоти Шаламе, он же Марк Эдельштейн, который просто маленький ребенок, недоросток, умственно отсталый, когнитивно-дисфункциональный наркоман, который играет в игрушки и занимается сексом. Больше он ничего не... Там, конечно, фантастический задник. Да он не то, что решения не принимает, у него мозг отнят давно травой этой и прочими психоактивными веществами. То есть там создан потрясающий задник для того, чтобы просто
вот этот
нормальный человек, обычный такой гопник из Гальянова, у которого просто есть немного головного мозга, который прежде чем орать, визжать, биться головой об стену и принимать психоактивные вещества, он адекватно реагирует на то, что происходит. Он пытается остановить эту визжащую девчонку. Он пытается вырулить все эти истории спокойно. Вот почему я говорила, что настоящий мужчина не может быть истеричкой. Потому что он должен быть психически здоров. Психическое здоровье – это адекватность, да, эмоционально стабильный. Псих здоровый.
А у нас, кстати, с вами же потрясающий был эфир на тему того, что ментальные отклонения, они в некотором смысле и в том числе благодаря кинематографу романтизируются, входят в моду.
Да.
И это было, и был отдельный период, который...
Да, который это, да.
Это, скажем, возводит в культ.
Ну, это тот же самый период. Тот же самый период, когда все шатали гендерные нормы, гендерные стереотипы, шатали вообще все хорошее и все плохое, прикрыванием которых лавочек сейчас занимается Дональд Трамп с невероятным упорством. Да? Вот, то есть давайте перестанем шатать, потому что с водой выплеснули ребенка.
Потеряли норму.
Потеряли норму, потому что когда я в том числе, я тот человек, который 10 лет назад, как весь цех психологов, говорил, что мальчик имеет право на чувства, не надо из мальчиков растить терминатор, губернаторов, да, это не должны быть какие-то квадратные люди с железными подбородками, но мы выплеснули с водой ребенка, мы вырастили целое поколение Марка Эйнштейнов. Я имею в виду героя, тот, который, дорогие зрители, кто не смотрел, посмотрите, чтобы, наверное, пора закрывать эту тему. То есть это мажоров, избалованных, которые только и делают, что выражают свои чувства, только и делают, что занимаются своими хотелками, в которых нет ни чести, ни достоинства, ни ответственности, ни мужества, нет ничего из человеческих качеств. Я много думала, о чем мы будем говорить, я понимала, что я буду говорить о воспитании достойных людей, причем это вполне применимо к девочкам. Девочек тоже надо так воспитывать.
А вот с девочками там вообще же очень интересная тема. Если мы посмотрим на институт благородных девиц, Смоленский институт, да. Если мы посмотрим на воспитание в царской семье, вообще,
это очень суровое воспитание.
Это дисциплина. Она мало чем отличается от армейской дисциплины. И девочки, и мальчики в этом смысле оказываются в равных позициях.
То есть абсолютно. Моя бабушка, извините, была дворянкой царской России. Это была пятиминутка хвостовства. Это была такая сверхдисциплина, что вам и не снилось. Это воля, это достоинство, это все абсолютно относилось и к девочкам. И нам было непростительно плакать прилюдно. Это позор. Это ее были прошивки, потому что дети, принадлежащие к этому высшему классу, что мальчики, что девочки. Разница была в том, что девочку учили вышивать крестиком обязательно, все они умели делать какие-то ручные вещи, а мальчики скакать на лошади.
Но это, скажем, чему учиться, это уже
да,
такие...
Но честь, достоинство, дисциплина, воля, отвага, умение держать прямую спину в сложных обстоятельствах.
Скелет характера.
Конечно.
А вот это... балерина? Балерина с дисциплиной, с выдержкой.
Конечно.
И в этом
поэтому
смысле...
я бы не говорила, что это уж такая большая разница, кого мы воспитываем.
Но вот как раз стойкость любой ценой и то, что часто, наверное, требуется от мужчины в современном мире, или, может быть, наоборот, становится каким-то рудиментом, наоборот, делай то, что ты хочешь, слушай себя, отстаивай там, свои
выплеснули,
границы,
выплеснули.
Свой комфорт. Или стойкость любой... Или это все, скажем так, противоположные два полюса, далекие от нормы?
На самом деле все хорошо в меру, как говорила та же самая моя бабушка. И эгоизм хорош в меру, и чувство собственного достоинства хорошо в меру. И важнее, почему я говорила о том, что все эти голливудские стандарты и все, что нам внушали, они с водой выплеснули ребенка. Мы настолько начали говорить, что мужчина должен думать о своих чувствах, что сейчас невозможно вообще просто к мужчине подойти и сказать, ты как тряпка, ты на кого похож, ты как себя ведешь.
Это будет токсично, Зара.
Это будет токсично, потому что нам так долго прокачивали тему, что мужество... И мужественность – это обязательно токсично, вероломно и уничтожающе, что мы, нам прям говорили, токсичная маскулинность. Не надо быть токсично маскулинным, но мужественным ты быть обязан, вот, я так скажу.
Можно цитату приведу?
Конечно.
В автобиографическом романе французского писателя Романа Гари «Обещание на рассвете» очень люблю, там же как раз про воспитание сына весь роман. Вот мать главного героя дает ему наставление, значит, за что стоит бороться. Одна из ключевых цитат книги. «Драться можно только за то, что выше тебя, за идеалы, за справедливость, за слабых и никогда из-за гордости или злобы».
Пожалуйста.
Там, да. правда, еще, вот если собрать, там это в единой цитате нет, но если собрать, то как раз за справедливость, за слабых и за страну.
Ну, я могу вам контрцитату привести, что такое мужество по товарищу Далю, нашему любимому. Это этическая добродетель, характеризующая нравственную меру в преодолении страха. Одна из четырех главных человеческих добродетелей без полового различия, наряду с умеренностью, мое любимое чувство меры, мудростью и справедливостью. То есть это база, как говорят нынче, это базовая вещь. Это еще времена Аристотеля, когда мужество именно так описывалось. И скажите мне, не должна ли женщина быть умеренной, мудрой и справедливой? Мне кажется, должна. И не бояться быть, так сказать, иметь нравственную меру в преодолении страха. Ну, не быть большой трусихой. Мне кажется, вот, не знаю, присутствие духа, уверенность в себе в трудных обстоятельствах, важные человеческие качества.
Вот так или иначе, здесь кто из фигур, мать или отец, влияют на это?
Как при воспитании? Как выйдет, как выйдет. Конечно, в идеальном моем мире ребенка воспитывают оба родителя. Но статистика плачевная разводов, и большинство, ну, в большинстве случаев у русских, российских детей папа воскресного свойства. За одно воскресенье много чего не сделаешь. Но я считаю, что русские женщины очень отвечают всем этим добродетелям. И я могу сказать, что это смешно говорить, я сегодня шла на эфир и думаю, боже, как это глупо, у меня три девочки. Я буду рассказывать про то, как надо воспитывать мужчин. Но я буду рассказывать, потому что девочки три, которых я воспитала, это абсолютно достойные гражданки. У них есть честь, совесть, они не боятся трудностей, и в своем каждом возрасте они очень стойкие. Они крепкие.
Ну, то есть, условно говоря, если бы это были мальчики, то...
О, если бы я бы таких воинов воспитывала, но, как говорится, боженька не дал. Конечно, конечно, я бы воспитывала. Я всегда думала, господи, что ж ты мне мальчиков не дал? Я бы воспитала таких воинов, я бы армию могла воспитать, потому что я очень за волю, очень за преодоление, очень за...
А не получается ли, что вот у нас девочки, женщины, да, настолько сильные, настолько... Скажем так, из них получились такие классные мужики?
Согласна.
Что мужчина не может себе найти вот это вот место в роли в жизни женщины. Чем тебе помочь, ты такая сильная? Будь, пожалуйста, послабее, да, это у рождественского.
Да, они говорят такие слова, но я считаю, что если они станут более мужественными, мы сможем расслабиться. Мы стали такими, то есть вот курица и яйцо, да, вот мы стали такими, ну, это мое рассуждение о жизни нашего общества, потому что когда случилась перестройка и все эти 90-е, к сожалению, это выкосило ментально всех мужчин, потому что у них, у всех крепких мужчин была траектория, карьера и так далее, все как они шли, и вот эти перевернувшиеся правила игры, они их просто положили на диван лет на 10, а то и 20. Выжили только бандиты, давайте честно говорить, и аферисты смогли найти свое место в новом мире. И за этот весь период русская женщина характеризуется тем, что, ну, вообще, наверное, любая женщина считается более адаптативна, а женщины пошли там торговать, я не знаю, на вещевых рынках и делать прочие вещи, которые им было негоже делать, но у женщины вот эта проблема, что ребенок должен что-то есть, не соразмеряется с ее смыслами, духом и какими-то высокими нарративами. А мужчины, они писали диссертации. Вот есть потрясающий фильм 1993 про путч в Белом доме. Там Евгений Цыганов играет героя. Он в космос ракеты отправлял. Он работает в канализации. Ну, как бы вот правда, в бригаде ребят, которые чинят канализации в аварийной машине. Потому что это редкий случай, потому что они какими-то жили большими преодолениями, да, там вот в космос ракеты отправляли, науку двигали, и все это было уничтожено. Мне кажется, что мы встанем на ноги, потому что сейчас более стабильное время, социология влияет. И они, когда они все полегли на диван в депрессии, кто-то спился, кто-то, извините, умер, кто-то пытался заниматься, как-то прокормить свою семью, заниматься очень странными делами, и их убили, и кладбище полны молодых людей того времени. Ну вот сейчас у нас есть возможность вернуться, но я бы очень хотела, если нас слушают мамочки... Не выращивайте мажоров, делайте
вот какие
этого.
Какие ошибки? То есть вот с одной стороны, мальчика надо верить, надо хвалить и говорить. Ну, и огромное количество советов, в том числе в интернете от разных психологов. И здесь, ну, наверное, сложно поспорить, да, когда ребенка надо хвалить. Я в тебя верю. Вот хочет шнурки завязать, вот особенно там 2-3 года, да, вот этот я сам, не надо говорить, я тороплюсь, значит, я тебе сама завяжу эти твои шнурки, не буду тебя ждать, все, пошли быстрее. Вот тут вот надо вот чтобы мама остановилась, значит, конечно, надо ждать, вот ты уже вся, значит, одета, мы опаздываем, автобус уходит, я уже вся в шубе, но мы ждем, когда ты сам завяжешь шнурки.
Ну, надо всячески поддерживать самостоятельность.
А да, с другой стороны, да, вот поддерживать самостоятельность, а с другой стороны, есть обратная точка, когда ребенок становится настолько центром вселенной, что вся семья как будто бы ему начинает служить. То есть вот это децентрированное общество, которое...
Разрушает, вот оно и растит мажоров.
Выращивает
вот
эгоистов.
Не надо так где-то центрироваться, дорогие товарищи. Вот не надо, потому что, к сожалению, вот если так пойдет, вот сейчас, когда есть шанс, чтобы наши, так сказать, мужчины вернули себе место мужчин, а мы бы, русские женщины, посторонились немножко и отдохнули, да, они были бы этими вечными терминаторами. Конечно, у меня девочки... должны выращивать нормальных парней. Вот парней, которых уважали ваши отцы. Вот я так скажу, вот чтобы вот сложно объяснить, что такое вот это сложно сочиненное, но вот были такие мужские персонажи, которые не обсуждаются. Вот, то есть нет ни одного человека на всей, там, от Калининграда до Владивостока, кто не скажет, что вот персонаж Глеба Жеглова – это настоящий мужик. Нет ни одного человека от Владивостока до Калининграда, кто не скажет, что герой фильма «Офицеры» – это настоящие мужчины. Что абсолютно прекрасный, кстати, персонаж моего обожаемого фильма «В бой идут одни старики». Там нет ни миллиметра токсичной маскулинности, обращаю ваше внимание. Это потрясающие люди, добрейшие. И они все настоящие мужчины. Вот, вот ориентиры должны быть где-то там, а не где Тимоти Шаламе, потому что тогда мой любимый Вой на кого страну оставим, если мы вырастим вот таких персонажей. Потому что действительно, вот эти терминаторы почему-то сами придумали...
Мои парни не плачут.
Да, нет, так они сами придумали этих терминаторов. Вот этих вот железобетонных Шварценеггеров. Я сейчас про Голливуд говорю, и все, что за ним шло... И сами сказали, что это токсично.
И сами их отменили.
И сами, и теперь все воют про, по Юрию Борисову, и откуда в мире настоящие мужики. А в советском кино, в русском кино, это были никто не там, персонажи свой среди чужих, чужой среди своих. Мама дорогая, Богатырев, Шакуров, что за роли? Кто скажет, что это не мужчины? Девочки, возвращаемся к базе, мамочки, смотрим то кино. Это добрые, хорошие, эмпатичные, и одеялом он тебя накроет, и в бою товарища вынесет, и не предаст, и плечо подставит. Вот как-то я не хочу даже вот по этим остановкам Netflix ходить, потому что это паноптикум. Ну вот... Вот такие, такое вам поможет.
А нет, здесь опять же вот в персонаже Юры Борисова, который практически ничего не говорит. Мы, конечно, чувствуем, он, конечно, действительно хорошо играет, и видно, что там в нем внутри есть вот эта жизнь, есть рефлексия, все, что должно быть в актере и в киногерое, да. Но то, что мы домысливаем, вот очень часто
как хорошо, мы домысливаем. А вам нравится мужчина, который болтает без умолка?
Но мы
он
же,
на вас, но он мы же не часто... производит на вас удручающее впечатление, болтливый мужчина?
Но в этом смысле можно понять тогда, из чего он состоит. А когда это вот такой полностью, полностью придуманный образ, которого фактически даже, да даже вот и не факт, что он с реальностью-то сочетается. Вот он просто молчит, тебе кажется, что он все понимает, а он просто...
Так ты смотри, что он делает. По делам их узнаем, как было написано. Не по словам, по делам. Так в этом и весь смысл его персонажа. И
нет,
вот такая харизма.
Там есть поступки, там есть поступки.
Так в жизни, а кто нам мешает подождать и посмотреть, что человек будет делать в сложных обстоятельствах?
Ну, действительно, сложных обстоятельств, в общем-то, тут ждать просто... не приходится. Они там регулярно
они приходят...
какие-то стрессовые
ситуации подбрасывают. Нет, я имею в виду, что все эти современные истории про то, что давайте говорить обо всем, давайте говорить бесконечно обо всем, они очень искусственные, потому что, грубо говоря, в мирной жизни можно говорить все, что угодно. Я говорю... Я рассказываю о себе так, как я хотела бы себя видеть. Я всегда, сейчас к мужчинам тоже относится, если мужчина за вами ухаживает и кавалерствует, он будет предъявлять свои упаковки, он будет продавать себя более, более хорошим человеком, более мужественным человеком. И если вы так столь наивны, я своим дочерям говорю, и вам говорю всем женщинам, которых я люблю, не будьте наивны, не слушайте слова. Подождите, дайте время. Раскрыться персонажу поступкам, потому что по поступкам... А слова-то все себя хвалят, особенно теперь, когда это стало не стыдно. Вот Юра Борисов, это тот персонаж, когда... Ну, это не по-мужски себя хвалить. И вообще болтать тоже не по-мужски много.
Вернемся к этой теме сразу после новостей. Мы сегодня говорим о воспитании мужского характера. У нас в гостях психолог Зара Арутюнян. Это программа «Личные обстоятельства».
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем воспитание мужского характера. Пишите нам свои вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что нашу трансляцию еще можно смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте, а также в Телеграме. И там тоже очень удобно писать комментарии. В гостях у нас психолог Зара Арутюнян. Зара, у нас огромное количество вопросов, вот в том числе скорее, вероятно, молодой отец. Вот можно ли с сыном взаимодействовать таким образом? Ты моя сладкая булочка, вкусненькая, мой хороший и так далее. Вот как это влияет, с одной стороны? Или это зависит от возраста? Или
конечно,
это...
зависит от возраста.
Или...
Все зависит от возраста и от контекста. Конечно, до 5 лет и булочка, и не булочка, и все, что на свете. И даже, может быть, до 7-8. Потому что это все любовь, и это поливает ребенка, это делает его счастливым. Но вот я надеюсь, что отец не имеет в виду 15-летнему парню говорить, что он его булочка. Ну, вот согласитесь, что это уже вот буквально интуитивно понятно, да, вот до какого возраста булочка нормально, а в каком возрасте булочка это уже ересь какая-то. Конечно, не булочка в 15 лет, а там 3, 4, 5, 0, ну вы что, конечно, булочки сладкие, и покусаю, и поцелую, и все это нормально. Это не так сильно развратит, но это не сделает мальчика хуже. Но если вот эта булочка лежит на диванчике, и этой булочке все приносят, и все заносят, и она не умеет завязывать шнурочки, и в возрасте 7 лет не может себя покормить,
и достать, всё ещё булочка.
Достать из холодильника. Еще есть такие 40-летние мамкины корзиночки, сыночки-корзиночки, которые бытовые инвалиды. Вот, например, я считаю, что бытовых инвалидов тоже надо сразу там в «не мужик», да, как у нас дома эта присказка есть всегда, «не служил, не мужик», ну, как, при том, что в моем доме нет ни одного мужика. Вот, ну да, не служил ни мужик, и не умеешь вытащить из холодильника и разогреть еду, ни мужик, сразу в бан.
Не умеешь почистить картошку.
Сразу в бан. Ну, сейчас можно и не уметь почистить картошку, потому что сейчас только, я знаю кучу женщин, которые уже картошку не умеют починить, потому что все на доставках сидят. Не так это принципиально, наверное, все-таки технологии идут вперед. Но вот базово бытовой инвалид не мужик. Не растите таких.
А с другой стороны, если вот сама ситуация такая, это сложный выбор для родителей, да, еще один вопрос, вот готовясь к нашему эфиру, получил вопрос от наших зрителей и слушателей, когда в школе за тех, кому делают уроки родители, вот за это, потому что аккуратненько, потому что поделочка клеилась всю ночь, идеально.
Да-да-да, музейная делали, поделочка, да.
Да, музейная поделочка, явно ее делали родители всю ночь, когда деточка спит, это, естественно, жалко. И вот ставятся пятерки, а за криво-косо там, где явно делал ребенок, ставятся тройки. В общем-то, кто сказал, что тройка плохая оценка, да?
Я говорю, что тройка плохая оценка.
И не надо делать...
И все знают, что тройка плохая оценка.
Но вот что родителю-то делать здесь? Бросить ребенка с тройками,
когда
у половины класса родители сделали и там пятерки. Вот,
ну, во-первых, что надо, здесь? Мне кажется, это сложное уравнение, которое говорит о профнепригодности педагогов, которые так делают. Это неправильно, это несправедливо. Педагоги должны соображать, что они делают. И это вопрос, который хорошо бы поставить в школе, прийти и сказать товарищу, что вы делаете, дорогие товарищи.
Дорогие родители.
Нет, дорогие педагоги. Почему здесь родители? Это педагоги ставят пятерки и тройки? Это педагоги делают вид, что они не заметили, что этот музейный экспонат батюшка из русского музея стащил и за это пятерку? Нет, это плохая, это педагогическая ошибка. Но раз уж вы оказались в той школе, в которых часто происходят педагогические ошибки, ребенку надо объяснять, что в чем настоящая доблесть. Ну, как бы, да, это мир двойных стандартов, извините. Да, это мир двойных стандартов. Вообще, ребенок растет, вот начиная там с 7-8 лет, можно ему объяснять, что все не то, что кажется. Ну, просто чтобы он ориентировался в жизни. И просто объяснять, что, дорогой сыночка, к сожалению, вот в твоей школе педагоги делают вид, что они не понимают, что это сделали родители. Но моя задача – воспитать тебя нормальным, достойным гражданином, который умеет делать что-то своими руками. Да, это, ну, говорите, конечно, другими словами. И вот давай мы будем понимать, что вот за эти тройки я тебя не ругаю. Это не настоящие тройки. То есть если бы был честный, справедливый мир, это была бы пятерка. Но, к сожалению, это еще заодно и такая инъекция от этой шизофрении о идеальном и справедливом мире. Его нет, к сожалению. И так потихоньку вводить в ребенка взрослый сложный мир, в котором, да, кто-то получил пятерку. Дети сталкиваются с несправедливостью постоянно. Но очень важно объяснять детям вот именно эту две большие разницы, что ты будь достойным, ты сделай свою работу, и если твой педагог не профессионально ставит тебе тройку...
Это проблема педагога.
Я тебя за эту тройку не ругаю. Но если твой педагог достойный и справедливый, и ты получил тройку, за это ругаю. По крайней мере, я всегда делаю так, потому что я в школе работала, знаю, как много нюансов. Да, есть любимчики, дети приходят в слезах, говорят, вот любимчик, он всегда получает пятерку. Это постоянные столкновения детей с жизнью. на самом деле, с самой жизнью, в которой справедливости нет и никогда не было. Это идеал. Но так потихонечку объясняем. И все равно настаиваем на том, что делай сам. Ошибайся. Зато вот когда вы закончите школу, ты лапками что-то умеешь делать, а там мамкина корзиночка.
Булочка.
Даже дорогу булочка в холодильник не знает. И если мама уедет в командировку, помрет эта булочка с голодухи.
С полным холодильником еды.
Да, да. И это очень легко можно объяснить о несправедливости мироустройства.
Ну вот раз мы, опять же, вот в стенах школы остаемся, драки, кулаки, физическая активность, вот это как раз... Вот предыдущая история, она и про девочек, и про мальчиков. И мы в начале, в первой части нашей программы говорили, о том, что, в общем, достойное воспитание, ну...
Достоинство – это важная составляющая человека,
не
да.
Не сильно здесь отличается у девочек или у мальчиков. А вот что касается там, где есть отличия, вот физическая сила, какие-то активности, которые предполагают соревновательный дух, спортивные секции. Вот как с этим быть, как это правильно отрегулировать, чтобы, опять же, не выйти на агрессию по любому поводу?
Понимаете, в чем дело? На агрессию вы по-любому выйдете, потому что ребенок станет подростком. Когда он станет подростком, у него начнется тестостерон, и он, в общем, агрессивным будет. Если вы замечаете, что у ребенка много агрессии, то, конечно, немедленно в тот вид спорта, который эту агрессию гасит, да и вообще в любой вид спорта. Да, конечно, мальчики дерутся, хотя последние мои годы работы в школе я больше видела, что девочки дерутся, а мальчики на камеру снимают это все. Да, дерутся, есть такая практика, есть такая. Ну, такой, что мужики там не должны плакать, должны за себя постоять, и действительно парню легче опозориться, если на него был совершен то, что называется, наезд, и он не держал лицо, и не держал
кулак,
и не полез в драку и так далее. Это очень сложные вопросы, которые каждый надо разбирать, тем более, что в школе сейчас драться вообще нельзя. Потому что вот там очень много сложных нюансов, потому что тебя могут задрать особо хитрые наши дети там, где нет камер, и привести тебя в ту точку, где камеры есть. И твой ответ будет зафиксирован камерами, и тогда
и
ты
будет
пропал.
Нападением.
И будет нападением. Поэтому там очень тонко, действительно. Но, конечно, надо за себя стоять, конечно, потому что так воспитывается характер. Если ты каждый раз будешь пропускать удары, ну да, извини, ты прослывёшь, это репутационные потери, ты тряпка, да, такой вот Марк Эйнштейн и вырастешь. Надо думать, надо качать силу, надо заниматься спортом и мальчикам, и девочкам, но, конечно, мальчикам больше, потому что, ну, одно дело девочка, знаете, там идет из школы домой, другое дело мальчик. Драки в основном, ну, за скобками школы происходят. Если большие разборки, то это там где-нибудь... Ну, не
за
под
гаражами.
Камерами, за гаражами, за бойлерными и так далее. Конечно, надо уметь взаимодействовать. Конечно, этому помогает. Детская книжка была прекрасная. Но она же прекрасная, эта книжка «Д'Артаньян и три мушкетера». Вот они все, конечно, отбитые и придурочные, но эти принципы...
Очень жаль кардинала.
Самый там разумный человек, конечно, кардинал, но с точки зрения воспитания мальчуковского характера и умения быть в команде, и умения поддерживать своих, там, не предать. Вот в этом аспекте «Д'Артаньян и мушкетеры» нормальная книга, потому что она воспитывает... Опять же, недавно вышел опять тот же самый Юра Борисов, но я не могу, сил моих нет, влюблена. Кинофильм «Пророк». Прекрасно снятая про Александра Сергеевича
Пушкина.
Здесь только
Пушкина. Нужно понять, что это экранизация, скажем, мифа про Александра Пушкина.
Да.
Там не все события, они бьются с тем, что было на самом деле. То есть здесь нельзя прям совсем биографически ее воспринимать. Это мы для зрителей.
А я сейчас не за то. Я за то, как много достоинств в персонаже Александра Сергеевича Пушкина и как много сложных моральных дилемм он решает на этих своих бесконечных дуэлях, потому что, конечно, Пушкин был задирой. И тем не менее, там есть достоинства, там есть вот не дать оскорбить свою женщину, не дать вот это все мужские качества. В рамках этого тоже можете смотреть, ну, плюс получите огромное удовольствие, потому что это блестящая работа. Ну, и опять же Юра Борисов играет Александра Сергеевича. Я не знаю, как это надо было такое двойное комбо нашего всего собрать. Хорошая роль и тоже настоящий мужчина. Ничего не скажешь, хоть и поэт, хоть и депрессию нам его показывают, и его душевные страдания, и уж богаче душу, чем Александра Сергеевича, наверное, редко встретишь. А однако же мужчина. Никакая Тимоти Шаломе и Марк Эйнштейн там рядом не лежит по богатству духа, объему человеческому, талантище и мужчины.
Ну, опять же, здесь вот нюанс, как мораль, да, она динамична в некотором смысле. То есть дуэль, мы ни в коем случае никого к насилию не призываем. То есть дуэль, дуэль, которая была нормой.
Кстати, она и во времена Александра Сергеевича была запрещена давно, но они же... по инерции делали это. Это то, что будет делаться всегда. Мы не проповедуем, конечно, мордобой никогда в жизни, но это есть вещи, которые происходят.
Что-то, что нельзя оставить без ответа, да? Что-то, где нельзя просто смолчать.
Вот достоинство. Такое слово я специально тоже выписала, что это такое, потому что все забыли.
А давайте напомним.
Я тоже забыла, что такое. Вот именно я очень люблю периодически не вот интуитивное свое представление, а прямо вот словарное достоинство. Во-первых, достоинство описано в Конституции, в статье 21. Дорогие товарищи, я про это забыла. Но вот оно не
отъемлемое. И, кстати, оно защищается по закону.
Да,
защита чести и достоинства.
Абсолютно. Вот, имейте в виду. А это самооценка личности, обладание человеком нравственными и интеллектуальными качествами, соответствующими общепринятым моральным нормам, которая определяется, какими он нравственными и моральными и интеллектуальными качествами обладает, а определяется поведением человека, а отнюдь не словами. Поэтому достоинство, внутреннее достоинство, это честность, чистая совесть. И так далее.
И контекст, и общий контекст обстоятельств, что допустимо, а что нет. То есть нельзя слепо перенять, например, нормы поведения 18 века.
Конечно, нельзя. И надо понимать, что это действительно, это в том числе вот слово «общепринятые моральные нормы» очень важно, когда мы определяем психическое здоровье. Потому что в том числе психическое здоровье – это умение соответствовать общепринятым моральным нормам. А все путают.
Так а вот сейчас-то эти нормы, они вот в каком состоянии, когда все-таки так или иначе, опять же, герои с очень с высокой степенью эмоциональности, эмпатии, и те герои, которые появляются в кинематографе, это же отражение того, как пластичны эти нормы, и как они, ну, скажем, вот... опять же, изменяются.
Можете привести, вот когда мы говорим, вот сидишь и говоришь, вот настоящий мужчина, с подружками сидим, да, девчонками разговариваем, вот такой мужик, сякой мужик, ну, приведите пример, вот я знаю пример, который никогда не отменен. Мистер Дарси.
Кстати, Евгений
Онегин. Мы никогда не жили в Англии.
Онегин это в некотором смысле тоже тоже.
Мы никогда не жили в Англии. Мы выросли не на Джейн Остин, но любая русская женщина скажет: мистер Дарси, Андрей Болконский. Нет ни одного примера за вот последние 30 лет, о которых вы говорите.
Но про Евгения Онегина так однозначно не скажешь.
Евгения Онегина я и не сказала. Андрей Болконский – это не Евгений Онегин. Заметьте. Я этого не... Опять же, вот капни, молодые девочки ко мне приходят, 10 класс, 12 класс. Данила Багров. Данила Багров forever. Казалось бы, они не жили в этом контексте.
Что в нем такого?
Настоящесть, достоинство.
Сила в правде?
Сила в правде. В немногословности обратите внимание на сходство персонажей. Ни многословности, ни трепло. Но это достоинство.
Это, по сути, вот тот самый Юра Борисов только того времени.
Конечно.
Герой своего времени.
И никогда мир не проходит мимо таких героев.
Ну, мы
понимаете?
Имеем в виду...
Ну, мир, я имею в виду, да, аудитория. Вот как смотрели этот «Брат» и «Брат 2», да, я потрясена была, когда мне десятиклассница вот сегодняшних дней говорит слово Данила Багров. Ну, ладно, я старая старушка, Данила Багров, мой кумир. И конечно же, Сергей Бодров, потрясающий бабай. Но нет, это заходит. Никто никогда не вспомнит никакого там вибрирующего из нетфликсового сериала какого-нибудь Тимоти Шаламе, говоря о том, что там кого бы ты хотела себе в мужья или в мужья своей дочери.
Нет, ну, опять же, Доктор Хаус очень многих очаровывал своей этой немногословностью, профессионализом, как вот этот окутанный туман.
Мы были все в него вокруг... влюблены, но вспомните, что он делал со своей любимой женщиной. До этого сезона все было нормально. Но он, извините, был наркоман. Мы такое не приветствуем. Если бы был Доктор Хаус без наркотиков, вопросов нет, все бы были в него влюблены. А Данила Багров был без наркотиков. Обратите внимание. То есть какие-то базовые вещи, которые ничем не замусорить. Вот все меняли, крутили, вертели. Приходит девочка 17 лет, говорит мне: Данил Багров. И я сползаю со стула и думаю: ну вы же где взяли? А ничего свежее не было.
Ну вот сейчас, кстати, вот появился опять этот герой. герой современности, который через Юру Борисова в разных фильмах опять проскакивает.
Ну, наверное, я пока не так много его творчества видела. Но в целом мы всегда знаем, на кого мы ориентируемся. И родителям, я призываю родителей, просто делая любое упражнение со своей сыночкой-корзиночкой, это действительно важно, я всегда про это говорю. Будьте не тактически, решайте любые вопросы не тактически, а стратегически. Вот ты сейчас завязала шнурки, ты выиграла 5 минут времени. Мой совет, не надевай раньше шубу, подожди, пока он шнурки завяжет, тогда шубу надевай, тогда потеть не будешь и психовать не будешь. Тактически ты вопрос решила, вы выбежали из дому, ты не вспотела в шубе. Стратегически ты не дала человеку научиться завязывать свои шнурки. И каждый раз, когда вы воспитываете мальчика, вот делаете что-то, греете ли еду, даете ли, целуете ли в попку. Вот думайте, это приближает нас к Даниле Багрову или там, я не знаю, Андрею Болконскому. Посмотрите, вспомните, как Андрея Болконского воспитывал отец. За это же любой современный психолог выбросит.
Но отец там очень-очень сложный.
Очень-очень сложный персонаж.
Он да, помню. Дочь-то свою.
Помню, общем, но тем не менее. Довел. Вот делая это, думайте, дочь-то, может, он и довел, а какого мужика вырастил? По-разному надо воспитывать мальчиков и девочек. Я к этому это говорю. Вот делая упражнение, думайте, вы приближаете его к тому, что вы хотели бы иметь такого мужа, или вы приближаете его к тому образу, который, когда ваша подружка приведет вот такую корзиночку, ты скажешь, господи, никогда в жизни, такая тряпка, даже близко не подходи.
А вот как раз вопрос о том, что родители трудолюбивые, от нашего слушателя, родители трудолюбивые, целеустремленные, волевые, а ребенок, подросток, даже в онлайн-школе учиться не хочет, любит только играть на компьютере. Что делать? Вот, и благодарность вам за опять же, комментарий к эфиру. Что делать с таким подростком, если действительно мягкий, если, может быть, не волевой, не дисциплинированный?
Воспитывать.
Ну, а вот как воспитывать? Может быть, отдать, например, там, не знаю, в Суворовское, в кадетское училище, в военное? Или не готов для этого? Или что?
Очень, знаете, если корзиночке уже 15 лет, и она дальше компьютерных игр нигде не была, поздно пить боржоми и сдавать в кадетский класс, потому что просто поломаете ребенка. То есть это то, о чем надо думать с измальства. И воспитание – это действительно процесс влияния. Это не просто так воспитание мы называем, да, что это влияние…
Нельзя же уже бросить же совсем.
Нет, бросать ни в коем случае нельзя детей. Но просто придется более сложную схему изобретать. Вот если вы видите, что ваш мальчик там ближе по темпераменту к Рохле, да, как говорили бабушки на времена, да, что, ну, вот в мое время, если мамашка видела, что мальчик Рохле растет, то немедленно на спорт отдавала. Потому что там тренер, там воспитают, а еще лучше командный спорт, а не индивидуальный, потому что в команде там обтесываются многие человеческие качества. Спорт вырабатывает волю, очень важное свойство для мужчин и для женщин, да?
То дисциплину.
Дисциплину и так далее. То есть понятно, что мы решаем задачи тогда, когда мы уже встали перед проблемой. И тогда это сложнее. Я-то все больше всегда топлю за профилактику, да? Ты базово сделай так, чтобы туда не попадать. Но в любом случае надо, значит, придумать, как на ребеночка влиять. У меня хорошая новость для всех родителей, которые пытаются сложить лапки и ныть и говорить, что ничего уже изменить нельзя. Все можно изменить, потому что эти деточки зависят от нас лет до 20, с учетом современных веяний.
Детство длится дольше.
Детство длится дольше, они живут за наш счет дольше, поэтому до 20 лет власть в доме, в ваших лапках.
У того, кто дает деньги.
У того, кто дает деньги, все это обеспечивает. Поэтому не, как это вам сказать правильно, не манкируйте. У вас есть власть, пользуйтесь властью во благо. Власть – это хорошая вещь. Нынешние родители просто такие, у меня есть одна клиентка, говорит, ты предлагаешь мне манипулировать? Я говорю, да я не манипулировать тебе предлагаю, я тебе предлагаю. Если ты все другие рычаги влияния уже потеряла, а ты их уже потеряла, мы об этом знаем, у тебя остались одни деньги, значит, влияй деньгами.
Покупка у меня нет гаджетов, различные траты.
Абсолютно.
В онлайн-играх, которые...
Да нет такого мира, в котором старший не может повлиять на младшего. Это вопрос, так сказать, хитроумия, да, надо мозги приложить, надо, придется более макиавеллевские конструкции для 15-летних вырабатывать. Почему здорово-то с 3 лет начинать воспитывать детей? Ну, как бы до 3 начинать и продолжать, потому что там все проще. Там все очень там простые уравнения.
В 15 уже... У родителей же тоже не всегда есть время вот так вот, значит, начинать рассказывать ситуацию, в которой оказался ребенок. То есть проще что-то запретить. Проще запретить походы с теми друзьями, которые не нравятся. Просто запретить. Запретить, а там дальше протестное вот это наоборот у ребенка, у подростка, как раз наоборот туда сбежать, то, что запретили. А надо же рассказывать. Вот девочка, вот, к примеру, девочка не нравится, маме не нравится девочка. Не просто ее запретить, а хотя бы спросить, а эта девочка там, благодарна тебе за то, что ты ее провожаешь до дома? Она тебе хоть раз сказала что-нибудь доброе, теплое? А она ценит то, что ты для нее делаешь? Ну, вот как-то вот поспрашивать и показать вот эту полную картину. Но это же, опять же, на это надо потратить время.
Ну, милый, ну а как же детей-то воспитывать, время не потратив? Конечно, дети требуют большого количества нашего времени, нашей энергии, наших сил, наших там, прокачивают нам кучу каких-то навыков. Ну да, их так просто не воспитаешь. Нет, иногда у некоторых людей есть очень хорошие няни, которые воспитывают. Ну, в целом, да, это не работа, но это то, что нельзя игнорировать, потому что все, что ты сделал, а также и в особенности то, что ты не сделал, оно тебя укнется. Ты или вырастил достойного гражданина, нормального человека, который имеет там чувство собственного достоинства и совесть, ну, или не вырастил. Тогда вот мои любимые, я понимаю, что время идет к концу, но мое любимое, когда случились наши события 22-го года, там вот с начала до конца, поскольку у меня 3 девицы на выдании, я всем сказала, значит, вот когда познакомитесь с мальчиком, первый вопрос, который вы им зададите, где ты был в 22-м году? Если мальчик был в Верхнем Ларсе, он сразу вот уничтожается совсем. Вообще каким-то образом уехал из России в 22-м году, такой мальчик не существует. Просто.
Мне некоторых прям женщин отправляли.
Знаю. Да, пожалуйста, для этих женщин это решение, а для меня в мой дом такой парень не войдет. Я так скажу, да, это моя власть, но я сказал, что это лучше проверочный вопрос. Если ты хочешь с человеком пройти путь, который называется жизнь.
С кризисами.
Со всем, что в нее входит. И это человек, который от любого дуновения ветра, и что ему сказал Facebook, он помчался.
Принадлежит мета-признанной экстремистской
России. Это не человек, неважно по какой причине, он трус. Трусы не мужики. В мой дом не войдет такой зять. Это было ужасно смешно. Потому, да? Такая токсичная позиция.
Ну вот мы сегодня поговорили о разных примерах из кинематографа, в том числе из книг. Но ведь есть еще фигура тренера, опять же. То есть фигура тренера, фигура человека, который может быть тем самым, ну, скажем, лидером.
Примером.
Да,
примером.
Агентом влияния.
Ну, конечно, тренеры в этом смысле и спортсмены.
То есть не каждый, может быть, действительно, не каждая мать, не каждый отец могут так жестко, потому что все-таки любовь иногда...
Вот, слепа.
Любовь, она перекрывает, и хочется любой ценой спасти
понимаете,
сына
в чем
от
дело?
Боли, от
вот
для... того, что жизнь может обидеть, порезать и так далее.
Так, вот такой родитель не выдержит хорошего тренера, вот в чем беда. Потому что если тренер хороший и занимается своим делом, и знает свое дело, он будет жестчить. А вот если мамочка такая, извините, совсем вот корзиночку растит, придет сыночка, скажет, ну, меня тренер накричал. Мамочка побежит орать, что вы обидели моего ребеночка, нанесли душевную травму и заберет его из секции. Вот тут если надо понимать, что вот ты не можешь... делегируй.
С другой стороны, но когда столько ты делегировала, в жизни будет обидеть вот мальчика.
Вот именно.
А ты зачем дополнительно хочет? Ну, то есть вот есть же... Вот, то есть это конфликт любви и воспитания.
Нет, это конфликт глупости. И ума. Потому что ты хотела бы, чтобы ни один ветерок не коснулся твоего ребенка, но если у тебя есть немножко мозга, ты понимаешь, что он коснется. Поэтому пусть он выйдет в жизнь готовый, крепкий, устойчивый, со сформированной силой духа, а не тряпкой, потому что вот у тебя завтра не станет, и одно, другое, третье, как он будет справляться? Смысл воспитания в том, чтобы тренировать человека к жизни большой, я так думаю.
А не прожить за него.
А не прожить, а не сделать для него вату, оранжерею, парник, и чтобы вот потом стыдно было вообще, стыдно, потому что все равно на вас повлияет. Все, что вы не сделали, вернется вам. Вырастите эгоиста, это вернется к вам, когда вы ни на что не будете влиять. Он будет думать только о себе.
Блестящая точка, Зара. Очень много комментариев, и наши слушатели, зрители благодарят вас за этот эфир. Зара Рутинян сегодня у нас была в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
Спасибо.